Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Ксения Волкова.
Добрый вечер.
Мы будем говорить о Иверской Монреальской иконе Пресвятой Богородицы и о брате Иосифе Монисе Кортесе. Сегодня наша церковь совершала празднование в честь Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы. И уже сегодня вечером поют тропарь Иверской иконе, Благой Вратарницы. Мы вспоминаем сегодня, конечно же, и жертв Нордоста, потому что тогда мы просили всех молиться Царице Небесной, просили читать акафист царю-мученику Николаю Александровичу и Пресвятой Богородице Державной. И вот разрешилась эта страшная ситуация, казалось, безвыходная, разрешилась освобождением заложников на Иверскую, на Благую Вратарницу. Хотя погибли многие люди, мы их поминаем, но все равно это было чудо, потому что бойцы спецназа говорят, что могли погибнуть все. Там вообще все зависело от какой-то даже доли секунды. Если бы кто-то из этих террористов, террористок замкнул цепь, то на месте соседних домов и этого здания культурного центра был бы просто котлован, огромный котлован. Никто бы в живых не остался. Матерь Божия спасла. И тогда офицер Альфа, полковник Альфа сказал, что Царица Небесная помогла нам. Но пролилась кровь, эта кровь святая, потому что среди жертв есть и дети. Мы поминаем сегодня всех погибших в Норд-Осте во время этого теракта. Ну и говорим, конечно же, будем говорить с Ксенией о Иверской Монреальской иконе Пресвятой Богородицы, потому что 4 раза в году празднуется Иверская, Благая Вратарница. Но Иверская Монреальская – это величайшее чудо XX века. В истории церкви известны мироточивые иконы Матери Божией, это чудо известное в истории церкви. Но чтобы икона непрерывно мироточила на протяжении года, оставая сухой только Страстную Седмицу, такого в истории церкви не было. Это величайшее чудо, и хранителем Иверской Монреальской иконы был брат Иосиф Монис Кортес. Меня когда-то поразило, я думал, что он легко принял православие, потому что знал, что он из глубоко верующей католической семьи, но оказывается, все было не так просто. Ксения, может быть, об этом вспомнит еще раз. И вот мне хотелось бы поговорить вот о чем, Ксения. 100-летие русской революции. Это величайшая русская трагедия. Катастрофа, братоубийственная война. Русские люди оказались разбросаны по всему миру. И православные храмы теперь стоят от Аляски до Аргентины и Австралии. И вот в Чили мальчик, испанец по происхождению, становится, ну я считаю, скажу сразу, я считаю Иосифа святым Русской Православной Церкви. Вот об этом хотелось бы нам сегодня поговорить, поразмышлять. В чем промысел Божий? Почему чудо Иверской Монреальской иконы было явлено в Америке, в США, которые многие наши слушатели считают так оплотом, да, оплотом зла. В чем смысл? И все-таки хотелось бы поговорить о служении брата Иосифа, потому что для меня, зная его житие, скажем так, жизни, которая действительно житием является, я понимаю, что это было и апостольское служение, обращенное к не только к американцам, наверное, и к французам, и в какой-то мере ко всем нам. Он очень хотел в Россию приехать. Вот хотелось бы об этом сегодня.
Ну, спасибо большое, что пригласили. Сегодня у нас уже такая добрая, славная традиция получается, что мы встречаемся именно под Иверскую. Вы правильно сказали, что это особенная икона, она не только для России, как вот получилось, что она явила себя всему миру, да, как раз в контексте, когда мы будем говорить про брата Иосифа. Вот, и, знаете, я как раз тоже после того, как мы переехали в Россию, у меня тоже такие были мысли, ну, почему величайшая такая святыня, чудотворная, явила себя именно в 90-е, 80-е, 90-е годы в Америке. Вы знаете, мы не можем говорить про Иосифа вне контекста того времени, в котором это было. То есть, если мы вспомним, что происходило в 90-е годы в России, да, то есть у нас, ну, практически разваливалась империя, да, мы Третий Рим, мы этим гордимся, мы несем эту эстафету как можем, но надо понимать, что на тот момент, 90-е годы, это была несостоявшаяся четвертая империя американская, да, то есть, во-первых, такое есть немножко церковное мракобесие, это все упрощать, говорить, вот мы хорошие, мы спасены, а американцы, там, европейцы, ну, у них все плохо. Да, то есть нельзя вот, наверное, так вот как-то подходить шаблонно, потому что как только мы накладываем шаблон на какого-то конкретного человека, который не вписывается, скажем, в параметры общества или на общество в целом, мы, собственно говоря, теряем смысл вообще всего происходящего, да. Вот, так же, как фарисеи, которые наложили вот этот трафарет на Спасителя, и он просто-напросто не вместился в этот трафарет, его было больше. То есть он исполнил старый закон, но он принес и новое, а нового они уже не учли. Поэтому получилось вот то, что получилось. Также и с, можно сказать, с Америкой. То есть если мы будем говорить, что все там плохо, то мы будем упрощать, и мы не увидим картинки в целом. Что такое? Мы, получилось так, что я Божьей волей приехала туда в конце 80-х, в начале 90-х, приехала туда на 10 дней и осталась там на 15 лет. Вот и вот за этот срок времени Господь меня вот сподобил познакомиться с братом Иосифом и с... Я была знакома со многими процессами, которые происходили на тот момент вот в Штатах. Так вот, 90-е годы в Америке — это что? Это достаточно еще благочестивая страна, когда наши дети пошли там в школу, они еще пели «Отче наш». Да, перед уроками, причем у нас не была какая-то супер-пупер, у нас была просто очень хорошая школа в хорошем районе, но это не было что-то суперэлитное. Вот, это люди, которые еще говорили «Merry Christmas», да, то есть это значит «С Рождеством Христом», а не «Happy Holidays», хороших там счастливых праздников. Вот.
Сегодня говорят.
Сегодня, да. Не, это, знаете, Америка, то есть мы говорим про то время, вот мы говорим про Иосифа, если мы говорим о его апостольском служение, а мне кажется, об этом очень важно сегодня говорить, потому что, как вы правильно сказали, мы сегодня встречаемся в годовщину столетия убийства царских мучеников, мы не можем говорить про многие процессы, если мы не смотрим в исторический контекст, в который они были встроены. Так вот, 90-е годы, это что такое? Это когда лучшие умы со всего мира стекаются в Штаты. Понимаете, там работали лучшие программисты, там работали лучшие ученые, там работали лучшие писатели, да, там была колоссальная научная, техническая, понимаете, туда стекалось лучшее со всего мира. Поэтому у Америки был в 90-е годы выбор, да, и она могла бы, может быть, встать на какие-то другие рельсы. Но 11 сентября, оно было таким, знаете, катализом, то есть оно переломило в другую сторону, и мы получили то, что мы получили. Но нас Господь, нашу семью, он нас как-то увел именно после этого. У меня у мужа был бизнес в Манхэттене, и слава Богу, как-то вот все получилось, что мы потихоньку оттуда, ну, мы начали уезжать до этого где-то за пару лет, и, в принципе, Иосиф нас уже благословил на это, то есть он нас как-то так подготовил, что вот детям было бы неплохо пускать корни уже в России. Поэтому, но когда мы говорим о 90-х годах, да, то есть Иосиф, он появился там не просто так, и Иверская икона явила себя тоже не просто так. На сегодняшний день, если мы говорим даже о сегодняшней Америке, там 5 миллионов православных.
Трудно представить.
Вы знаете, это не трудно представить. Почему? Потому что один Нью-Йорк и его окружности, вот там было такое телевидение и ABC, там было 2 миллиона подписчиков. Вы понимаете, то есть это один Нью-Йорк, ну, Нью-Йорк большой, да, то есть там подразумевается, что это и Бруклин, и Стейтен-Айленд, там, и Манхэттен, то есть это большая такая, это не Манхэттен, это не вот это вот одна, как говорит Рыбина, да, то есть в Гудзоне, но вот если мы возьмем всю Америку, да, и восточное и западное побережье, и там же служится литургия. Понимаете, то есть туда приходят люди, может быть, за счет вот этих литургий и продолжается жизнь в Америке на сегодняшний день, да, а если мы понимаем, что Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти, тогда понятно истоки вообще всего, что там происходило, то есть начинается с нашей миграции, там, Иоанн Шанхайский, да, прославление царских мучеников, прославление Ксении Блаженной Петербургской, и он, это же все происходило сначала в Америке, ведь первые иконы были написаны сначала там, поэтому мы...
Царственных мучеников, даже оптинских старцев недавно
Блаженная, была, да, да, а Иоанн Кронштадтский. Вы понимаете, то есть мы не можем умалять Америку, и давайте мы говорим, будем о ее достоинствах. Вот, это первый момент, то есть, да, это исторический контекст, то есть на 90-е годы это величайшая империя мира, куда стекаются лучшие умы, да, это не колбасная эмиграция там в 70-х, это там не политическая, это именно такая культурные, интеллигентные, люди, которые прижили, пожили там, поняли что-то, поучились, и поехали кто куда. Кто-то в Сербию вернулся обратно, кто-то в Европу, кто-то в Россию. Но вот в 90-е годы именно так было. Второй вопрос, да, понимаете, ведь когда-то я прочитала такую потрясающую мысль, и мне она очень понравилась, что апостолы, да, они проповедовали в больших мегаполисах, ну, говоря сегодняшним днем. И если бы апостолы проповедовали бы сегодня, апостол Петр и Павел, они бы не пошли, ну, понимаете, при всей моей любви, там, в Кострому или в Суздаль, да, они бы пошли в Пекин, они бы пошли в Гонконг, да, они бы пошли в Лондон, они бы пошли в Нью-Йорк.
Где большое стечение, конечно, разных людей.
Конечно, вы понимаете? Потому что эти люди, они имеют влияние на все остальное. Поэтому и Иосиф, он совершенно, как бы теперь становится понятно, почему он оказался именно в Нью-Йорке, потому что это колоссальный мегаполис, от которого зависела судьба мира. Поэтому ему необходимо было там находиться, да, и появление Иверской именно там, именно в это время, оно тоже абсолютно обосновано.
Ну, я, если не ошибаюсь... Может быть, слова передам не совсем точно. Иосиф, когда молился на Афоне перед Иверской иконой в скиту и просил, чтобы ему же отказали Иверскую давать, сказали, что первая икона, сразу, да, первая икона, которая написана после длительного перерыва, с монахами не поспоришь, поэтому он молился, и по его воспоминаниям слова приблизительно такими словами: «Матерь Божия, ты чувствуешь, как мы без тебя, нам там холодно в Канаде, как нам не хватает, как нам одиноко без тебя». Поэтому тоже сразу молитва была обращена к Царице Небесной, чтобы она пришла именно в ту землю, где ей не молятся, где она нужна. И вот это чудо, конечно, источение мира непрерывное, это милость Царицы Небесной и к этому четвертому Риму, как они себя хотели назвать. И, наверное, шанс был какой-то у американцев изменить свою жизнь, потому что мы знаем все эти протестантские, ну, скажем так, сказки, они себя считают градом на холме, а Россию в этой теории они представляют страной Гога и Магога, да, то есть людей, которые, значит, могут разрушить Рим, да и фильмы американские, названия «Новые центурионы», вот такая связь, американцы часто себя называют Римом, но вот какой это Рим? И выясняется, что был шанс Царицы Небесной сделать этот народ, ну, американцы и есть христиане, ничего здесь сказать нечего. Но Царица Небесная не случайно к ним обращалась в тот момент, когда судьба человечество могло иначе как-то развиваться, чем то, как сегодня это на наших глазах происходит.
Вы знаете, да, у них был шанс стать империей, не знаю, какой по счету, но империей. И теперь есть шанс уехать обратно. То есть сейчас очень многие люди, да, уезжают обратно вот в те страны, из которых они, собственно говоря, приехали. Очень есть всем, кому есть с чем уехать, они, собственно говоря, уезжают. Да, потому что понятно, что у кого-то там финансовая зависимость, потому что все построено на кредитах, у кого-то там дети, у кого-то там просто, пардон, ни с чем уехать, кроме долгов, и там ничего больше нет. Поэтому люди, у которых есть либо знания, либо возможности, очень многие уезжают. И те, которые остаются там, они, конечно, сидят, себя утешают такими хвалебными песнями, все не так уж плохо, да, из серии «Все не так уж плохо». Но мы не будем о том времени, о, вернее, об этом времени, потому что сейчас, вы понимаете, я вот почему четко совершенно разделила. Давайте говорить про Америку 90-х годов. Тогда будет понятен брат Иосиф, и тогда будет понятно появление Иверской Монреальской. Именно, вы понимаете, в эпицентре она же появилась, ну да, она появилась в Канаде, но он практически там не жил, он практически 90% времени, там, ну не 90, может, я преувеличиваю, 70, он проводил в Нью-Йорке. А Нью-Йорк — это финансовое, это экономическое, это культурное, интеллектуальное, как мы уже сказали, да, это столица мира 90-х годов, туда, ну, понимаете, ну, все, кто кто-то что-то из себя представлял, да, все ехали туда, там потрясающие были университеты, я не знаю, какие там школы, да, школы разные там были, но университеты, высшее образование, оно лучшее, оно по праву лучше, вот, поэтому... И его появление там, оно обоснованное, и появление иконы там обоснованное. И понимаете, ведь такой колоссальный феномен, как вот Мироточивая Монреальская, которая 15 лет, да, мироточила, не переставая, и Иосиф, ведь когда лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии, понимаете, это становится только сейчас понятно. Ведь какое самое большое обвинение, например, было в адрес Иосифа? Это почему у испанца? Ну почему у католика? Ну мы-то православные, мы-то свои, мы-то заслужили. Ну почему он какой-то черный, там непонятный такой, да, вообще вот только улыбается, он сказать, ну, по-русски не мог не особо. Говорил, да? Он по-французски хорошо говорил, он писал труды научные на французском языке, да, он, ну, естественно, испанский, его родной язык, неплохо по-английски, но русский вообще для него был далек, то есть это язык жестов был, не более того. И вот если мы смотрим в контексте всего, что уже сказано, тогда понятно почему. Да потому что Господь хотел сказать: я пришел для всех. Я апостол новых времен. Что говорил Иоанн Кронштадтский, да, что когда апостолы новых времен будут приходить, они будут приходить в лакированных штиблетах, там, и никто не будет знать в костюмах, и никто не будет знать, что это новые апостолы. То есть, понимаете, у нас такое, о, апостол, это значит там борода, это там вот, ну, вот какие-то, понимаете, атрибуты внешние, обрядовые. А это уже вышло за обрядовость. И Господь, он нас же хочет вытолкнуть, да, на какой-то новый уровень и увидеть этот бриллиант там, где простой обыватель, невежий, его просто не видит. Ведь в чем проблема нас, православных? Я, наверное, может быть, это моя личная, как бы, да, такая скорбь души. Но я считаю, мы безумно невежественны, мы очень мало знаем. Мы безумно мало знаем. Мы не можем ответить ни на свои вопросы, которые мы себе ставим. Не дай бог нам схлестнуться в споре там с протестантом, католиком, сектантом. Да мы просто не знаем. Мы не знаем ни своей истории толком, да. То есть мы такие упертые, мы считаем, что мы православные, мы спасены. А Господь показал, что вот смотрите, вот испанец, вот никакой привязки к православию, ничему. Да, у человека открылось к сердцу, и он пошел проповедовать это по всему миру.
Но при этом, Ксения, надо подчеркнуть, что Иосиф считал себя чадом русской православной церкви.
Конечно,
безусловно. Он не просто любил Россию. Вот этот момент очень интересный, мне кажется, надо о нем задуматься. Серафим Роуз, тоже подвижник русской православной церкви, англосакс наполовину, да, наполовину швед, любит Россию необыкновенно. И, как отец Герман, покойный игумен Подмошинский, говорил, он очень хотел, когда книгу издали на обложке «Отец Серафим среди березок», не был, он очень хотел в России побывать. И он честно отцу Герману говорил: тебе повезло, ты русский. Он очень любил Россию. Также и брат Иосиф очень любил Россию, считал себя верным чадом русской православной церкви. Вот это, кстати, такой момент очень важный. Вселенскость, вот как русская православная церковь служит церкви вселенской. Почему 100 лет назад произошло это рассеяние? Не без промысла Божьего?
Ну, смотрите, тут, да, очень, очень важную тему вы подняли. Это просто необходимо сказать. Я когда-то услышала это не моя мысль, но она мне безумно понравилась. И я позволю себе ее сейчас повторить. Ведь русский, да, это единственная национальность, которая определяется через прилагательное. Смотрите, у нас есть француз, итальянец, немец, американец, да? И есть только русский. Поэтому у нас есть русские татары, у нас есть русские евреи, у нас есть русские испанцы.
Русский, понимаете, мир.
Русский есть, мир, да. То есть, это, понимаете, это определение. И поэтому, конечно, русские православные – это определение. Поэтому это единственная нация, мы единственная, да, поэтому Пушкин, ну какой он русский? У него там, ну, не грамма. Ну, нет, там,
но
он русский.
Древнего боярского рода. Русский, да,
да, да. Понимаете, ну, при этом мы знаем Годуновы, Карамзины. Это татары, понимаете? Это чисто татарские фамилии, это чисто татарские роды, как бы они этого и не стеснялись, да. Поэтому не это определяет, а определяет менталитет, определяет идеологию, определяет веру, культуру. Вот что определяет русский, понимаете? Поэтому и Иосиф, он себя тоже считал и православным, и он говорил, я русский. Поэтому, понимаете, тут подход должен быть шире, он должен быть такой более вселенский.
Вот интересно, как в 70-е годы, когда до нас стали доходить книги отца Серафима Роуза, это тоже было для многих молодых людей, это было откровение его книги. И отец Серафим, конечно же, чадо русской священник и подвижник Русской Православной Церкви. Но вот мы говорим о том, почему это произошло 100 лет назад. Как произошло так, что русские люди оказались рассеяны по всему миру? Для чего это было? И вот, мне кажется, служение брата Иосифа, Царицы Небесной, а ведь вся его жизнь, вы сказали, о апостолах в штиблетах, а он же вел себя действительно как апостол. Насколько мы знаем из всех воспоминаний о брате Иосифе, у него такое же было смирение, у него такое же было твердое стояние в вере. Вот, мне кажется, из ваших рассказов, рассказов священников, которые его знали, Иосиф был как первохристианские, скажем, подвижники. То есть у него такое, была твердая вера непоколебимая, и при этом он для всех был всем. То есть он открыт был для общения. Мне вот этот момент кажется очень важным.
Очень важным, вы знаете. Но опять же таки, да, давайте посмотрим в историческом контексте. Почему важно было евреев, да, Богу, нужно, чтобы они попали в Вавилон, в пленение. Потому что туда они ушли таким, можно сказать, стадом, а вернулись они уже нацией сплоченной, да, то есть у них уже синагоги, ну, у них все поменялось, да, то есть у них культура возникла. Вот, да, революция это ужасно, это плохо, но посмотрите, нас же раскидало там от Харбина до Нью-Йорка, по всему миру. И это и есть проповедь апостольская, понимаете? Ведь Иоанн Шанхайский, да, когда он, ну, мы просто сегодня говорим о зарубежниках больше, можно приводить миллион примеров там и в Японии, и везде. Но мы говорим там Иоанн Шанхайский, да, он появился, он же внес в проповедь китайцам, ведь сколько много китайцев приняли православие, уехали потом за владыкой в Америку, понимаете? И до сих пор, еще в то время, когда мы о нем ничего не знали, они уже почему читали его память как святого. Я вот, у нас будет вечер памяти Иосифа, да, вот мы сегодня скажем про этот вечер памяти. И, вы знаете, для меня был очень важный пример. Мы когда вот поженились с моим мужем, это было начало 90-х, и была одна пара семейная, которая ходила в Синод, это центр Русской Православной Церкви за рубежом, и они каждый год 2 июля отмечали, они встречались в Синоде, накрывали стол, и все желающие могли прийти на эту трапезу, и при одном условии, что была панихида, и вот разговоры все были о Иоанне Шанхайском. Это еще задолго-задолго, как он был прославлен.
Да?
Понимаете, то есть люди встречались на панихиды, и Царствие им Небесное, потому что это были великие люди, они были, да, у них был достаток определенно, они могли себе это позволить. Вот, но, понимаете, и тогда я еще думаю, Господи, ты мне даешь пример, когда-то он пригодится для чего-то. И поэтому сейчас, конечно, вот благодаря подвижникам, которые начали это задолго до того, как мы сюда влились, да, мы еще в Америке жили, еще не думали переезжать, а люди, которые не знали Хазе, да, они уже отмечали это, они уже такие вечера памяти устраивали. И, понимаете, каждый год народу приходит все больше и больше, потому что темы, которые которые мы поднимаем, они, понимаете, они раскрываются сейчас. Потому что, вот, например, Иосиф, он был не так понятен в 90-е, как он становится понятен сейчас. Почему он нужен был тогда? Понимаете, потому что еще один вопрос. Ведь у нас же как получается, раз чудо, значит, это должно быть на каком-то физическом, таком физиологическом уровне. Вот принесли там хромого, он там пошел, слепого, прозрел. А Иверская, она именно духовные очи открывала, она именно такую благодать давала, что происходило внутреннее преображение человека. Понимаете, когда человек готов был все бросить и идти за Христом.
Для него это важнее всего.
Конечно.
Он подчеркивал, говорил о том, что для него не так важно исцеление.
Конечно.
Как важно, когда стоят два американца, рассуждают о том, как это может быть, что это такое мира,
да.
И неожиданно один из них падает на колени, начинает плакать и начинает молиться. Вот это чудо самое главное с душой человека. У нас звонок, Ксения. Угу. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович, здравствуйте, Ксения. Знаете, в связи с этим прилагательным «русский» вспоминаю Суворова. Мы русские. Какой восторг, Виктор Александрович. Но мне как-то очень грустно, если я не татарка, не еврейка, а только прилагательное, что ли, получается.
Что вы, дело в том, что... Спасибо, дело в том, что за ваш вопрос. Дело в том, что Александр Васильевич Суворов, он, для него очень важно было, знаете, как он спросил Милорадовича, серба своего любимца, он когда-то сказал, когда он вырастет, я еще там не состарюсь, он 3 сражения выиграет. Он спросил его, Миша, ты знаешь 3 сестер? И Милорадович отвечает, знаю, назови веру, надежду, любовь. Он говорит, правильно, ты русский богатырь, ты русский.
Мы про это, мы про другое.
Да, ему как-то на одного офицера пожаловались, русского человека, который, как некоторые дворяне, тогда по-французски любил говорить. Говорит, ладно, пусть говорит по-французски, лишь бы думал по-русски. А вообще, дело в том, что русский мир, почему так важно, он включил в себя все народы, вобрал. Почему русский мир образовался? Потому что почему татары могли вливаться в русскую цивилизацию так спокойно принимать крещение? Почему среди наших святых так много немцев? Да потому что это качество, сформированное православием в русском человеке. Но я скажу даже больше, Ксения, зная историю, у нас об этом не принято говорить. Это изначально было присуще восточнославянским племенам.
Конечно.
Русскому народу, и, скажем так, когда французы себя еще не считали, германцы единой нации, Игумен Даниил в Иерусалиме, вот сегодня Иерусалимская икона, на гроб Господень ставил лампаду за всю русскую землю, за всех русских людей, князей, княгинь, бояр. Вот это чувство единства русской земли, и, ну, это можно об этом много говорить, а Александр Васильевич Суворов говорил, мы русские, какой восторг. Для него это, мы русские, с нами Бог. Для него это было настолько очевидно. Но сейчас, к сожалению, многие русские люди забывают о том, что они русские, и, наверное, нам посылается вот в 20 веке такой пример. Серафима Роза, который любит Россию, брата Иосифа, который любит Россию. А как назвать русскими людей, которые, допустим, уезжают, говорят, эта страна, даже если они там без всяких инороческих примесей, говорят, эта страна, допустим, да? Или говорят с презрением о своей, ну, Смердяковой. А таких в 90-е годы, к сожалению, появилось немало. Вот как о таких? Это страшная трагедия. И вот брат Иосиф нам показывает, что русская церковь несет вот эту вселенскую миссию, вселенского
Конечно.
Служения. И я просто хочу, Ксения, о вечере сказать. Братья и сестры, вечер будет 30-го, 18:30, в храме Мученицы Татьяны при Московском государственном университете. Все вы хорошо знаете метро Александровский сад. Ну, храм Мученицы Татьяны, я думаю, всем известен москвичам, улица Маховая. И начнется все с панихиды, наш вечер, по брату Иосифу, а потом будет молебен у списка чудотворной Иверской Монреальской иконы. Но затем священники русской зарубежной церкви, священники Московской патриархии, которые знали брата Иосифа, люди, которые знали Иосифа, поделятся воспоминаниями. То есть это такой, нам хотелось бы, чтобы этот вечер был молитвенный вечер памяти брата Иосифа, потому что я думаю, что он будет слышать все, что о нем говорят. Как когда-то, я просто не могу не вспомнить, недавно отошел ко Господу Виктор Николаевич Тростников, да, который любил очень брата Иосифа, и вот они с знаменитым Владимиром Алексеевичем Воропаевым сидели, фильм снимали о брате Иосифе, тогда десятилетие его мученической кончины, и бумажную фотоиконку держал Виктор Николаевич и говорит при включенной камере: «Володя, а вот я верю, что Иосиф нас слышит сейчас, слышит, как мы о нем с тобой говорим». И в этот момент при включенной камере на этой бумажной иконке стали появляться, потекли капельки мира. Поэтому такой знак, ответ был. Мне кажется, этот вечер очень важен.
Ну, 20-летие, да? 20-летие,
это было ровно 10 лет назад.
Да, получается, 20-летие непростая тоже такая дата. То есть у нас столетие убиения царской семьи.
И мне хотелось бы сказать о том, как брат Иосиф связывал появление мира, вот этого чуда, а мира — это Елей, милость, на Иверской Монреальской иконе с прославлением русской зарубежной царственных мучеников. Для него эта связь была настолько явной, об этом говорил не раз. А о том, как Иосиф был связан с Россией, в 91-м году он был в Аргентине, появились слезы на иконе Иверской Монреальской, он сразу сказал, что-то произошло в России. Это был путч и начало конца великой державы, когда историческая Россия, которая тогда была Советской империей, она стала рушиться на части. Вот Америка в тот момент именно, мне кажется, могла выбрать путь для человечества, не агрессию проявить к России, как какое-то такое презрение, агрессию и хищнические инстинкты, а могла тогда задуматься и протянуть руку. А Россия всегда открыта, как сейчас Владимир Владимирович Путин говорит, его спрашивали на Валдае. Вот наша беда в том, что мы вам очень доверяли, мы были очень открыты, а вы нас обманули, вы решили, что это наша слабость. Вот, наверное, тогда тоже это было важно. Ксения, а все-таки о молодежи хотелось бы сказать. МГУ – это же студенческий храм. Не случайно, мне кажется, там этот вечер будет проходить.
Ну, вы знаете, да, кто верит в случай, тот не верит в Бога. Это все промыслительно. Я не могу сказать, что это так вот прям вот мы так запланировали. Действительно, вы знаете, как-то удивительным образом оно так все само сложилось, да, даже люди, которые там будут выступать на этом вечере, там будут, я в прошлом году была на одном мероприятии, и там была одна девушка, которая знала, что мы дружили с братом Иосифом, она говорит: а можно, говорит, я вам песню спою? Я говорю: да, пожалуйста. Я говорю: о чем песня? Она говорит: ну, это вот о брате Иосифе, то есть человек, который никогда не видел, да, брата Иосифа, но она так спела ее, что у меня было чувство, что она вот не выросла, то есть человек ее почувствовал, опять-таки, да, если мы говорим там об общении, да, там, неважно, какие-то там национальности, это все не имеет значения. Дух, дух вот что имеет. То есть у нас общий дух, у нас православный дух, там, не будем говорить русский или какой-то, у нас православный дух, мы как вообще, братья во Христе или нет? Вот, и вот она так ее спела, что мне показалось, что действительно вот он был между нами. И то, что это будет происходить, да, в Татьянинском храме, так вот, опять же таки, Господь так усподобил, так все управил, что оно само все получилось. И да, действительно, наверное, это тоже знаково, потому что Иосиф, он в первую очередь, он всегда обращался к кому со своей апостольской проповедью, да, он обращался к молодежи. И его последняя видеозапись, одна из последних видеозаписей, где он так поворачивается, с такой очаровательной улыбкой, он говорит: будьте совершенны. Когда ему говорят: ну, скажите что-нибудь, он говорит: будьте совершенны. Все. Это его, можно сказать, одни из последних слов, которые вообще сказаны, которые дошли до нас. Поэтому, конечно, и для кого нужны наши жизненные ориентиры, да, ну, мы какое-то поколение уже более-менее, там, кому, я имею в наше поколение, кому за 40, но мы как-то худо, бедно, хорошо ли, плохо ли, но мы хромаем, там, косые, кривые, неважно, но мы идем уже по тому пути, по которому мы идем. А молодежь, у них какие ориентиры должны быть? Понимаете, им же сейчас намного сложнее, потому что у нас идет преобладание внешнего над внутренним, у нас приоритетов нету. А, да, и Иосиф, он именно давал вот эти приоритеты. Он же всегда говорил, что, например, ну, смирение, оно не в черном платке. Это как, знаете, девушка приходит в храм, там ей говорят, там, ну, ногти подстриги, платок одень, там, юбку поменяй, да, она через два дня, ну вот все, внешняя христианка, а дальше я не знаю что. Понимаете, то есть православие, оно не в обрядовости. Иосиф, он про это говорил, ну про это еще особо никто и не говорил, потому что быть православным в 90-е годы, знаете, я выросла в советское время, да, и меня мама всегда, моя царствие небесное, бабушка, они говорили, что, знаешь, самое главное, чтобы человек был православный. Понимаете, то есть вот для меня установка была, что вот мой будущий избранник, муж, неважно какой он будет, но он должен быть православным. Я сейчас понимаю, что это уже был перегиб, что это, может быть, было неправильно. Я уже не ставлю такую установку своим детям. Но вот в тот момент для меня православие, это значило какие-то качества в человеке. То есть православный не может быть там убийцей, православный не может быть блудником, православный не может. Да? То есть это закон, это ограничение. Вот. И поэтому Иосиф, он такой некий ориентир для нашей молодежи. В принципе, он живой, вот можно посмотреть его интервью, можно посмотреть человека, который был среди нас еще 20 лет назад.
Я думаю, Ксения, здесь еще важно для нас отметить, Иосиф обращался к молодежи,
да,
которая жила в Америке. Америка, как Бьюкенен говорил, Патрик Бьюкенен, как христианская Америка, традиционная христианская консервативная Америка, уходит как айсберг в воды теплых океана. Она постепенно исчезает. И он видел эту молодежь, которую... И отец Герман Подмашинский видел эту молодежь. Он, кстати, хорошо относился к американцам. 600 американцев крестил.
Угу.
И вот сегодня мы видим, что вот этот дух американизированного, скажем, общества, он проник и в Россию. И чтобы сохранить нашу молодежь, во-первых, они должны знать свою историю, должны любить свои святыни, но в то же время вот этот разговор, вот обращение к ним такое искреннее и живое должно быть непременным. То есть их сейчас не приведешь в церковь, если они увидят, что все общество наше живет иначе. То есть общество живет там культом Золотого Тельца, что нам не нравится в Америке, вот этот культ стяжания, культ Золотого Тельца. И сейчас он во всем мире распространяется в современном. Вот это обращение, его какая-то проповедь к молодежи, мне кажется, мы еще будем о ней говорить, будем думать, как он общался с молодыми людьми. Вот это очень
Виктор,
важно.
Хочу вас, знаете, тоже вот такое поправить, потому что я жила просто в 90-е годы в Америке, и в это время я параллельно работала, у меня работа была связана с Россией. И я приезжала в Россию. И вы знаете, я вам хочу сказать, что опять же таки, если мы берем Америку 90-х годов, да, и мы берем именно зарубежную церковь, и человек, который хотел, очень много людей, которые приехали, никакие советские, мы все были советские, понимаете, мы все ездили на советских машинах, мы все жили в одинаковых условиях, у нас был более-менее одинаковый менталитет, нам плюс-минус, но мы были все плохие, хорошие советские люди. И вот мы, советские, когда приехали туда, вы знаете, мы многие обрели там Бога. Поэтому, и когда я приезжала в 90-е годы в Россию, я была в шоке, потому что вот эта материальная Америка, она не была настолько материальная, как была материальная Россия.
Ну, вы, наверное, с русской зарубежной церковью, да, с паствой встречались, да, с теми, кто сохранял русский дух.
Вот, вы понимаете, я вам хочу сказать, ну, знаете, подобное притягивается подобным, да, то есть, ну, понятно, ну, ты везде можешь найти и в России, и в Америке, но в Америке, когда люди знакомятся, ну, по крайней мере, знакомились, я там уже не живу, иное количество лет, да, но, опять же таки, когда там люди знакомились, они говорили, ты кто? То есть их не интересовало, да, сколько ты зарабатываешь. Они говорят, ты кто? Почему? Да, what are you doing for living? Что ты делаешь для жизни? Не для того, чтобы проникнуть в твой бизнес, там, реки там заниматься. Нет, а для того, чтобы просто понять, у нас с тобой общее-то вообще, о чем мы поговорить-то можем, да? То есть их интересовало, ты вообще кто? Ты какого у тебя масштаб знаний, интеллект у тебя, ты вообще кругозор твое. Понимаете, и люди как-то общались, вот притягивая к себе подобных. В России, когда я приехала в 90-е годы, я была в шоке, потому что здесь вообще не интересовало, ты кто. Здесь интересовало, ты кого знаешь, ты что можешь.
Ну, это, Ксения, я должен вам сказать, что это было не так, потому что я сейчас вспоминаю 90-е годы, как время, во-первых, страшное, ельцинские, как их, наверное, Ельцин назвал, святыми 90-е, это было самое страшное время. Это как смутное время, когда не просто пена наружу, когда все самое плохое в обществе. Причем все это было обусловлено этим материалистическим воспитанием, когда дух стяжания, дух измены, дух предательства. Ну, это страшное было
время. Ну, оно же не из Америки пришло, да, вы понимаете? Да, но не могло оно за год все захлестнуть нашу святую Русь из Америки. Не надо на Америку.
Это понятно. Я просто говорю о том, что тогда происходило в нашей стране. Об этом мы много говорили. И в это же время строились сотни, тысячи храмов.
Конечно.
В это же время появилось, издавались книги. То есть это время было, когда люди выбирали свой путь. И очень многие тогда... Вот я могу просто сказать, что сейчас Россия поднимается, потому что в 90-е большинство русских людей сделало свой выбор. Я говорю о подвижниках, о тех, кто, скажем, вот современное оружие. А ну почему у нас есть? Да потому что в 90-е годы эти люди, не получая ни копейки зарплаты, непонятно как зарабатывать. Ну что говорить, если у меня, друзья, офицеры стратегической дальней авиации, у него жена умерла на Дальнем Востоке, он, чтобы прокормить дочку, на машине таксистом по ночам работал. Вы представляете, эти люди, сохранившие чувство долга, любви к родине, они были той основой, это было тоже 90-е годы. Понимаете, в 90-е совершал свой подвиг Женя Родионов, не сняв крест. Потом же в начале 2000-х 6-я рота, недавно тоже вспоминали подвиг 6-й роты, они свой подвиг совершили. А как это? Были ребята, которые росли в эти 90-е, когда телевидение им внушало, надо быть миллионером, надо ничего в жизни нет святого. Понимаете, так что 90-е были очень разными. Но об этом мы поговорим. Сейчас ответим нашему слушателю. Говорите, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер. Виктор Александрович, расскажите, пожалуйста, о том, когда и где явилась икона, и как Иосиф стал ее хранителем.
Ну, спасибо, но мы сегодня об этом не раз рассказывали. Я расскажу об этом.
Да, конечно, думаю, конечно. Нет, Виктор, давай, к вам было обращение.
Но я хотел бы вначале, чтобы не забыть, во-первых, дорогие братья и сестры, напомнить, что вечер, посвященный брату Иосифу, будет в понедельник, 30-го, 18:30, в храме мученицы Татьяны в МГУ. И мы вас всех ждем. И потом, я думаю, мы пообщаемся, за чаепитие можно будет. Вот хотелось бы более такое свободное общение.
У нас как семейное планируется в этом году, да, больше такое, как семейная встреча, да.
Те встречи, которые, как я понимаю, любил Иосиф и на что он был настроен. А я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что завтра в 18:30 в программе «Возвращение на родину» состоится вечер «Венец России», посвящен 150-летию со дня рождения государя-императора Николая Александровича и 145-летию со дня рождения государыни-императрицы Александры Федоровны, ну и 100-летию со дня убийства царской семьи. Это величайшие для нас даты, о которых мы завтра будем говорить, о царственных мучениках. Приедет североамурский омский епископ Митрофан Баданин. Протоиерей Сергий Шерфединов, он ходил на адмирале Кузнецове в Сирию, в боевом походе окормлял наших моряков. Протоиерей Леонид Сафронов из Вятки, замечательный поэт. Будет главный редактор журнала «Славянка» Сергей Тимченко, режиссер Виктор Рыжко, много фильмов посвятил царственным мученикам, писатель-философ Тимофей Крючков, киновед Шемякин Андрей. И мне тоже выпала такая честь в «Царском вечере» принимать участие. Вот Лина Макрычан, лауреат Пушкинской премии, наша выдающаяся певица, она замечательные слова сказала, что многим Господь дарил этот рай семейной жизни, но немногим удавалось его удержать в душе до конца земной жизни. А царственные мученики сохранили Богом данный рай, и на этот рай получили все силы ада. Вот завтра мы об этом будем говорить, дорогие братья и сестры. Ну, Дом кино, Белый зал, улица Васильевская, дом 13, проезд, метро Белорусская или Маяковская. Ждем вас. Ну, а Иверская икона, в 81-м году брат Иосиф был прославлен царской семьей. Брат Иосиф находится в Даниловском скиту на Афоне. Когда он увидел образ Матери Божией написанный, у него сердце забилось, он почувствовал, что эта икона должна быть с ним. Попросил продать, ему отказали, конечно, монахи. А с монахами спорить не будешь. Вот он молился всю вечернюю службу. На следующий день Матери Божией пошли свой образ. Мы без тебя, нам там так одиноко. В Канаде, в Монреале. И когда уходил, его догнал игумен покойный. Потом его духовником стал, да?
Климент,
да. И благословил иконы. Когда Иосиф сказал деньги со словами «Матерь Божия, благословляю тебе свой образ». Иосиф говорит: «Сейчас я какие деньги заплачу?» И мне вот эти слова игумена Климента: «Ты что, не понял, что я тебе сказал? Матерь Божия тебе благословляет свой образ. Какие деньги?» Иконы, когда стала мироточить, вот эти слова, удивительно, Иосиф решил: «У меня же духов нет», когда он проснулся. Благоухание разливается. Что это такое? И митрополит Виталий покойный, когда вносил икону в храм, мира текла уже по рукам главы русской зарубежной церкви митрополита Виталия. И вот икона стала мироточить непрерывно. Я думаю, у радиоприемников сидят многие из наших слушателей, у которых, как и у меня, к нам приходили еще в советское время много иконок Иверской с ваткой. Ватка была наполнена миром, через 2-3 года она высыхала. Но вот мне недавно Ксения позвонила, моя знакомая, которая сказала: представляешь, она у меня сухой была, эта ватка, много лет. Не помню, вот я даже не успел сообразить, не спросил, что это за день был. Она у нее снова наполнилась миром. Вот такое чудо удивительное. Иверское, Монреальское, величайшее чудо 20 века. Сейчас икона сокрыта, брат Иосиф был убит сатанистами ритуально, я думаю. Но мы не сомневаемся в том, что он мученичку смерти, его иконы есть. Икона, я могу сказать, что икона отца Виктора Потапова в храме стоит. Икона написана в Оптиной пустыне Мироточева, когда ему батюшка давал икону, говорит: смотри, не будете молиться, мироточить перестанется. Отец Виктор, несколько лет назад мы с ним встречались последний раз, говорит: батюшке скажу, показал фотографию, икона на очень почетном месте находится в храме. И много чудес, но я думаю, на вечере мы об этом поговорим,
да,
наверное.
Да, да, об этом можно говорить, там деталей много. Да.
А я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв о здравии болящего Валерия, болящей Татьяны, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, болящей Татьяны, болящей Ларисы, тяжко болящего Георгия, болящей Натальи, Михаила. И я хотел бы прошу обратить ваше внимание, мы в субботу должны были отправиться к чудотворным иконам Матери Божией в паломническую поездку, но в субботу не получается, мы перенесли нашу поездку на 29-е, на воскресенье. Поездка посвящена иконе Царицы Небесной Взыскания Погибших, всех скорбящих радости Иерусалимской. Вот сегодня празднование будем в храме Воскресения Славущего, где Великая Московская Святыня Взыскания Погибших. Там икона с мощами Спиридона Тримифонского, чтимые иконы Скоропослушницы, достойно есть. Затем побываем на Иерусалимском подворье, у Иерусалимской иконы, там тоже очень много святынь, Ахтырская икона Матери Божией. А завершим поездку здесь, на Ордынке, у иконы Матери Божией, всех скорбящих радости. Там, кстати, и икона редкая сотника Лонгина, который стоял в распятии Господа Варлама Хутынского. Ну, много святынь в этих храмах. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-6114. 8-903-151-6114. Напоминаю, что поездка перенесена на воскресенье, 29 октября. Ну, после литургии поедем. Еще звонок у нас. Мы слушаем вас.
Виктор Александрович, Ксения, да. Здравствуйте. Да. Простите, что я болею, голос охрипший, но я просто не могу. Я настолько к брату Иосифу. Вот в нашей семье тоже был такой случай. Встречали Иверскую, список Сафона. Помните, да. Тогда в Москву привозили? И я, значит, взяла изображение. Я думала, что это приезжает нам брат Иосиф с Иверской. И вот мы встретили Иверскую, все в часовне, все хорошо. Я приезжаю в Лавру к духовному отцу игумену Виссариону. Царство ему небесное, 12 марта почил, в 15 году. Вот, и говорю: батюшка, вы знаете, мы встречали Иверскую Сафона. Он говорит: подождите, подождите. И выносит нам, ему из Канады привезли вот эту вот иконку Матери Божией Иверской, приложенную к первому вот, к мироточивому образу. И вот этот вот большой такой кусочек ватки. Ой, это была радость на радость. А у меня свекровь от время старости была церковной. И вот когда она приезжала со своими паломниками, я тоже им раздала эти кусочки ваты. Ну, какая же была радость. Какое благоухание. Волны благоухания. Царствие небесное, брат Иосиф.
Как спасибо, Господи.
Его все любят.
Спасибо, да. Господи.
Прекрасный звонок,
Ксения,
конечно.
А вы принесете
да, у нас
вашу
будет
ризу
список,
Иверской,
да? Да, у нас киот остался от брата Иосифа. У него было 3 киота, в которых он возил Божью Матерь. И вот как раз киот, в котором она была достаточно долгое время, он остался у нас. Он очень долгое время сам киот мироточил. Вот, и несколько лет назад муж мой поехал как раз в этот скит, где Иосиф получил свою икону, и вот настоятель этого скита, он позволил нам, такая вот честь была, чтобы икона, которая была написана этим же монахом, Она теперь у нас дома, ну, то есть практически точные копии. Они, конечно, немножко отличаются, но от нее тоже идет такое и благоухание определенное, и благодать необыкновенная. Поэтому Божья Матерь, конечно, нас не забывает. А по поводу мироточения, вы знаете, значит, были случаи, вот на моих глазах расскажу, да, когда, например, это очень часто почему-то в Казанском храме, Казанской иконы Божьей Матери был такой отец Владимир, очень любил Иосиф, очень почитал Божью Матерь. И всегда, когда Иосиф приезжал к нам туда, в Нью-Йорк, на нашу сторону, он всегда собирал там большое количество народа, всегда очень молились, такие-то особые молебны были. И вы знаете, и очень часто бывало, когда Иосиф привозит с собой такую стопку, там, 100-200 иконок, да, ну, просто фотокопии, и вот начинают раздавать после молебны, представляете, вот достают из середины, да, вот эту вот фотокопию, а она вся в капельках, вся в мире. То есть каждая иконка, понятно, что ее никто не смазывал, ничего, да, они вот эти вот, и у меня такая осталась, эта фотокопия, она уже, правда, стертая вся в конец там и все, но я ее везде с собой вожу, с ней никогда не расстаюсь. То есть именно фотокопии вот этих вот фотографий, они сами фотографии всегда практически на молебнах мироточили. А мира было так много, что я помню, когда в 90-е годы мы поехали с супругом первый раз в Россию, мой супруг, он с братом Иосифом был знаком, когда ему было еще 13 лет, то есть у них были давнишние такие дружеские отношения, вот они познакомились в монастыре. И после этого вот они так вот дружили, а я уже как бы, ну, такое бесплатное приложение, когда вышла замуж, вот влилась в их компанию, да. Но Иосифа очень полюбила, он для меня, конечно, открыл совершенно другой мир. То есть я тогда даже не так, как к Божьей Матери шла, как неофит, да, я шла к Иосифу, потому что, ну, Божья Матерь, это, конечно, все хорошо, но он-то живой, его потрогать можно, да, то есть его послушать можно. Конечно, сейчас, может быть, я бы уже не так к этому относилась, но вот в тот момент это было именно так. Я помню 93 год, то есть в 89 году я уехала, вышла там замуж, 93 год, я первый раз приезжаю в Россию, у нас только родился наш первенец, и Иосиф, он мне дает 3-литровую банку мира. Потом он говорит, слушай, ну ты кому-нибудь отдай, там, может, кому-то надо, вот, а я приехала, у меня старых знакомых уже нет, новые еще не появились. То есть, понимаете, это было много, это было так вот, вот даром, и когда даром, мы, конечно, так не ценим.
Преизобильное
было. Это было, да? Такое изобильное, да, понимаете, то есть икона, она не просто мироточила, да, она мироточила так, что она там пол могла залить, да, то есть она могла вот стоять так все более-менее так тихо, вдруг в какой-то момент вот с нее начала просто литься. Поэтому это было такое какое-то, Иосиф этому не удивлялся. Это зависело от молитвы, от настроения людей, которые в этот момент присутствовали. Да? То есть это, опять же таки, чудо. Мы не должны просить чудо, ведь как апостолы, если мы сегодня у нас вечер посвящен Иосиф апостол, да, то есть у нас был прошлый год
проповедь,
да, у нас был Иосиф наставник, то в этом году Иосиф как апостол. То, понимаете, апостолы, они же как нормальные люди относятся к чуду. Господи, убери от меня это, я человек недостойный, да, как апостол Петр сказал, да, я недостойный человек, убери это. Мы не должны просить этого чуда. Но оно нам для чего приходит? Для укрепления нашей веры. Потому что мы настолько маловерные, малодушные, что, да, ну, после невежества, наверное, это наше как-то вместе идет. Поэтому, ну, конечно, это, я говорю, это чудо, оно было обильное, его было много. И вот еще, Виктор, тоже отвечая на ваш, как бы, да, вопрос по поводу того, что являлось это всем людям, там, всех конфессий абсолютно. А, вы знаете, уже после того, как брата Иосифа убили, буквально через несколько месяцев в Нью-Йорк приезжают, мы-то еще жили в Нью-Йорке, приезжает пара молодая, бельгийцы, вот, муж с женой, и они парфюмеры. Парфюмеры, значит, они приняли православие после того, как они познакомились с братом Иосифом. У них было очень много чудес, ну, как они там рассказывали. Но самое важное было вот в чем, что укрепило их веру, да, это вот отношение Иосифа к происходящему чуду. Они спросили, говорят, вы знаете, мы парфюмеры, мы можем улавливать разные запахи, разные нотки, но для нас это вот необъяснимые какие-то моменты. Можно мы возьмем это мир на химическую экспертизу, на анализ? Вот, да, посмотрим там в химии, в лабораторных условиях. И, с одной стороны, это кощунство, да, но мы понимаем, что либо ты в любу веришь, либо ты не веришь. И лаборатория химически тут ни при чем, да, это как бы личный выбор каждого. С другой стороны, Иосиф, знаете, он такой вот, как мудрый им ответил, он сказал, вы знаете, если это поможет укреплению вашей веры, пожалуйста, берите, потому что Господь, Он распял себя для того, чтобы мы только поверили. Да, поэтому, говорит, и они, говорят, мы не взяли. То есть нам этого хватило, что вот он так ответил. Это
интересно, мы вспоминали в прошлых передачах, как он себя непреклонно вел, когда ему казалось, что оскорбляют Царицу Небесную.
Конечно.
Когда, то есть у него сочеталась такая открытость к людям. Но человек, который как хранитель иконы Иверской служил Матери Божией, у него своей жизни не было. И да, просим ваших молитв о упокоении новопредставленного схерхимандрита Наума, старейшего насельника старца Лавры преподобного Сергия, новопредставленной Ольги, преснопоминаемой Натальи, преснопоминаемого Георгия, Антонины, Василия, Ольги, и о здравии скорбящей Антонины Сачады, Марины Сачады, Александры, болящей Антонины, болящей Ларисы. А если говорить о Мироточивой, то тропарь Иверской Монреальской: «От святой иконы твоей, я у Владычицы Богородицы, мира благодатная источивая си, обильная, верная твоя, во изгнание сущая утешивая еси, и неверным светом сына твоего просветивая еси, неверные светом сына, тем же и припадаем к тебе, Госпожа, со слезами. Милостиво нам будет в час судный, да не как о католику милость твою восприявшую, я как презорливо наказанный будем, но подашь нам твоими молитвами плод духовный принести и спасти душу нашу». Как раз в тропаре сказано о том, о чем Ксения говорит. Не надо требовать этого чуда, чтобы, не сотворив плодов, не быть наказанными. Мне кажется, это очень важно. И людей в изгнании сущие, русским людям в изгнании была явлена эта милость, но она явлена для всей России, для всех русских людей.
Она вселенская, она, понимаете, она явлена всем, да, она явлена всем, кто ищет, кто находит.
Кто находит.
Поэтому, и да,
вот это чудо, мы начинали с того, что было в Америке в 90-е, как она претендовала тогда на мировое лидерство, и когда мы сегодня видим, как в Америке, нам казалось это невозможно, все когда-то унесенные ветром, киношедевры американские вдруг сносят памятники генералам-конфедератам. То есть мы видим, как Америка на наших глазах, в ней происходят какие-то процессы для нас непонятные. Мне кажется, это тоже связано с тем, что не было ответа на вот это чудо у русских православных людей.
Да, вы абсолютно правы, потому что Иосиф говорил, что самое страшное, что может убить чудо, это привычка. Что ничто так не убивает чудо, как привычка. И действительно, последние годы, вот я вот вспомнила вот этот храм, даже Казанской иконы Божьей Матери, да, у отца Владимира, людей стало приходить меньше, то есть и мы стали даже приходить, то есть мы близкие достаточно были отношения, и друзья там, и дружили, с семьей всей, но, понимаете, а что? Ну, в этот раз не пойдем, в другой раз пойдем, он же будет всегда с нами,
как
понимаете?
Как с Мироточивой иконой царственных мучеников, то же самое.
Конечно.
Первые годы. Благоговение, невероятное удивление, радость, да. Покаянное чувство, а потом привычка. А я вот, знаете, братья и сестры, я говорил, что в воскресенье поедем к взысканию погибших, всех, закончим к Иерусалимской, у всех скорбящих радости. А я подумал, что мы от всех скорбящих радости с вами перейдем в Марфо-Мариинскую обитель, где находится точный список Иверской Монреальской, чтобы в этот день у этого списка в Марфо-Мариинской вспомнить брата Иосифа, потому что не все смогут прийти, наверное, на вечер. Ну и напоминаю, что мы вас ждем 30-го в храме мученицы Татьяны в 18:30. Будет панихида по брату Иосифу, 20 лет его мученической кончины и молебен перед списком Иверской. А затем будем беседовать, вспоминать брата Иосифа Муниуса. Передача подошла к концу. Напоминаю, что в студии сегодня была Ксения Волкова, и мы вспоминали 20-летие кончины брата Иосифа Муниуса.
Спасибо большое.
Храни вас Господь, Пресвятая Богородица, спаси нас.